Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы работаем в прямом эфире. Прежде чем я представлю наших гостей, хочу сразу вам сказать, что звонить нам можно и нужно по телефону 46 599 77, также на наш номер WhatsApp 8 977 712 81 91. Мы вещаем в прямом эфире в Instagram. Если вы пришлете туда вопрос, я его также посмотрю и озвучу. Ну и теперь я представлю наших гостей. Сегодня это врачи-урологи урологического отделения Раменской ЦРБ Борисов Мерген Анатольевич. Мерген Анатольевич, добрый вечер. И Вафин Михаил Талипович. Михаил Талипович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем наш разговор, хотя я более чем уверена, вас знают и ценят как врачей. Ну, немножко расскажите все-таки о себе. Мерген Анатольевич, что вы заканчивали, когда заканчивали и сколько, в общем-то, лет в нашей Раменской ЦРБ уже работаете?
Я заканчивал в 2011 году Ярославскую государственную медицинскую академию, при ней же после проходил ординатуру по специальности урология, а после была аспирантура в Российском университете дружбы народов на базе Института Герцена, отделения онкоурологии. Здесь, в Раменской больнице, я уже, получается, сколько, четвертый год работаю. Как-то так.
Ну, в основном вы, конечно, оперируете, вы оперирующий.
Да.
Уролог?
Да, больше оперирующий, да, стационарный уролог.
Михаил Талипович, ну, ваша какая история? Что вы заканчивали?
Я закончил в 2006 году Нижегородскую государственную медицинскую академию. При ней же проходил ординатуру в отделении профессора Севрякова. Потом работал в Нижегородской области, в городе Дзержинск, в отделении экстренной урологии в больнице скорой медицинской помощи. После этого работал в Москве, в частной медицине. Вот, был у меня такой период жизни. И 2,5 года назад пришел в Раменское ЦРБ.
Ну вот такой вот общий вопрос. Вы пришли в медицину. Может быть, семья медицинская? Или почему вы выбрали именно вот такое направление?
Да, у меня брат с сестрой, старшие родные. Они уже были в медицине, брат хирург, сестра акушер-гинеколог. И, конечно же, их пример тоже в дальнейшем привел к этому выбору.
Вдохновил.
Вдохновил, конечно.
Ну, конечно, когда медицинская семья, в общем-то, нет, бывают варианты, но медицина, она затягивает, как мы выясняем у наших врачей. Михаил Талипович, мечта детства у вас была или у вас тоже семья медиков?
У меня бабушка зубной врач. Вот я с раннего
детства. Но вы не пошли в зубные врачи.
Видел, как это происходит. Да, стоматология не привлекала меня совсем.
В зубах ковыряться как-то не очень, да?
Стоматология – это страх детства, можно сказать, потому что я все это видел своими глазами.
Ну вот, перейдем мы непосредственно сейчас к урологическому отделению и поговорим о составляющие, скажем так, о количестве коек, об операционной категории видов помощи, которые оказываются, и какие вообще самые распространенные заболевания, с которыми, в общем-то, обращаются. Кто? Михаил Талипович, вы расскажете?
Урологическое отделение на сегодняшний день – это 45 коек экстренной плановой специализированной урологической помощи. В отделении трудится 3 врача-ординатора – плюс заведующий отделением Дьяков Геннадий Иванович и коллектив медицинских сестер. Отделение оказывает полный объем узкоспециализированной помощи населению Раменского района и прилежащих. Вот. Мы имеем операционную свою с полным практически спектром оборудования для выполнения современных операций, в том числе малоинвазивных, высокотехнологичных операций на органах мочевой системы. Оказываем экстренную помощь, естественно, это пациенты, которые приезжают к нам в любое время суток, в любом состоянии, в том числе состоянии угрожающей жизни, то есть это мы делаем круглые сутки. И также плановая госпитализация для операций, которыми, ну, проще сказать, пациенты, мы готовимся.
Который можно подождать, да?
Который можно подождать, на который можно обследоваться, да, и в плановом порядке мы их делаем.
А вот плановая госпитализация вот в условиях коронавируса, она сейчас идет с какими-то условиями, ну, то есть маски там должны предоставить, анализы отрицательные на ковид, пройти диагностику КТ легких пациента, прежде чем лечь, соответственно, в отделении.
На сегодняшний день плановая госпитализация осуществляется при наличии вакцины. Угу. Вот, если пациент вакцинирован, то в плановой госпитализации никаких проблем нет. Или при наличии положительного анализа на антитела к коронавирусу.
Угу.
Вот, соответственно, с отрицательным мазком. Угу. Такой пациент спокойно по направлению с этими документами придется к нам в отделение. КТ легких мы сейчас не выполняем.
Не делайте. Мергина Анатольевич, а вот какие самые вообще распространенные заболевания, с которыми, в общем-то, люди попадают к вам как экстренные, так и плановые? Что вот идет там, не знаю, топ-3 или топ-5?
Наше отделение является отделением урологии. Мы осуществляем помощь пациентам со всеми нозологическими единицами урологическими. Основными, конечно же, если мы говорим про экстренную урологию, это пациенты являются с мочекаменной болезнью. Так как мочекаменная болезнь в нашем регионе – это эндемичный регион, и пациенты, которые попадают к нам с почечной коликой, это, конечно, абсолютное большинство, их, наверное, где-то порядка половины пациентов. Очень много пациентов с гиперплазией предстательной железы и ее осложнениями. Соответственно, также пациенты с воспалениями мочевыделительной системы, это циститы, пилонефриты, архиты и другие воспаления всех мочеполовых органов. Ну и отдельная группа пациентов – это пациенты с онкологическими какими-то заболеваниями. Это и опухоли почки, мочевого пузыря, предстательной железы. В настоящий момент мы занимаемся всеми этими подразделениями, мы оказываем помощь всем пациентам.
Ну вот мы на болезнях сейчас чуть попозже остановимся. Хотелось вот еще такой вопрос задать. Вот уролог. Вот многие считают, что уролог – это вообще чисто мужской врач. Вот к урологу, значит, мужчина. Но это же на самом деле не так. Уролог – это женский врач. Тем более вы сейчас назвали такую болезнь, как цистит. Мне кажется, она в основном как раз женщинам и присуща.
Безусловно. Уролог – это не только мужской врач. Уролог – это врач, который лечит все заболевания мочеполовой системы. Ну, так в народе повелось, что уролог, да, это мужской врач. Если какие-то проблемы именно в мужской сфере, то уролог поможет. И, безусловно, уролог поможет и в этом случае, но много других заболеваний, когда те же самые циститы и пилонефриты чаще встречаются именно как раз у лиц женского пола. Ну, естественно, и мочекаменная болезнь, онкология, здесь уже нету принципиальной разницы на какое-то на разделение на пол.
А, Михаил Талибович, а вот мочекаменная болезнь вообще, что ее провоцирует, если вот такой большой процент людей, которые страдают ей, вообще откуда она берется и что, скажем так, подстегивает наш организм, чтобы вот там начались такие вот процессы, чтобы уже все, значит, в больницу и других вариантов, как говорится, нет.
Ну, сейчас общепринятой теорией считается, что какой-то одной причины мочекаменной болезни нет. И больше того, одной конкретной причины даже у одного пациента нет. Мочекаменная болезнь – это заболевание, которое имеет множество причин и предрасполагающих факторов. Это и наследственная предрасположенность, какие-то особенности питания традиционные, может быть, для каких-то там национальностей, религий и прочего.
Наверное, вот это жирное все, да, влияет, жареное, соленое, острое. Ну, может, наверное, спровоцировать, я имею в виду, если есть уже какие-то предпосылки.
У какого-то пациента, да. Вот. Также это особенности жидкости, которую люди пьют. Почему мы говорим о том, что мочекаменная болезнь – это эндемичное заболевание? То есть в каком-то регионе много пациентов с мочекаменной болезнью, в каком-то регионе мало пациентов. Связано это, ну, с процессами такими геологическими, от свойств воды, которые мы употребляем. Также есть целый ряд особенностей развития мочевых органов. Мы часто встречаем аномалии развития, то есть когда почка, мочеточник развиваются, так скажем, не так, как у большинства людей. И это тоже приводит к тому, что отток мочи нарушается, она концентрируется и вырастают камни.
Ну вот есть, скажем так, в российской душе такое понятие, как «само рассосется». Ну вот бывает, что человек сидит и думает, а вот само рассосется. Ведь камни имеют свойство идти, да, по организму, тем самым принося боль. Вот сами-то выйдут или все-таки, когда речь идет о мочекаменной болезни, это, в общем-то, нужна операция в любом случае? Или есть шанс, что они сами покинут наш организм?
Ну, безусловно, всех оперировать не нужно. Пациента с мочекаменной болезнью нет. Естественно, здесь нужно смотреть, какие камни, каков их состав примерный, понимать, это можно
это
сделать.
Это УЗИ нужно делать для этого,
УЗИ,
чтобы понять?
УЗИ как первый метод, как скрининговый, да, он очень хороший, он можно будет его сделать, это можно будет сделать, причем как в поликлинике, как в каком-то, на первом амбулаторном звене можно будет сделать УЗИ, посмотреть, да, есть ли какие-то камни или нет. Какие-то мелкие камушки, естественно, могут выходить сами. То есть песочком потихонечку выходить сами. И да, действительно, так и бывает. Некоторые бывают камушки маленькие, они сидят в почке непосредственно внутри слизистой, так называемой бляшки Рендела. Они тогда вообще не отрываются, и там просто сидят и накапливаются. У некоторых это перерастает в уже такой хороший почечный камень, который может оторваться, а у некоторых он также и сидит. Но оперировать всех, то есть если есть какие-то камушки в почках, не нужно сразу идти и говорить, что нужно прям все готовиться к операции, к удалению этого камня. Нет, здесь нужно смотреть, оценить размеры его, расположение, и после уже понимать, уже, что можно будет сделать.
Угу. Давайте поговорим, значит, по другим еще аспектам болезни мочеполовой системы, такой как онкоурология. Насколько вообще она распространена на сегодняшний день? Потому что, мне кажется, вообще, в принципе, онкология – это бич 21 века, и не только мочеполовая система страдает от онкологии, но и другие органы. Но сейчас мы говорим конкретно о мочеполовой системе. Михаил Талипович, вот какое ваше мнение? Насколько вообще много пациентов с онкологией мочеполовой системы поступает?
Пациентов с онкологией мочевой системы много, действительно. И здесь, наверное, нужно говорить не о том, что сколько их к нам поступает, а сколько их к нам не поступает. Потому что есть такое распространенное, к сожалению, заболевание, как рак предстательной железы, которым страдает очень много мужчин. Это одна из самых часто распространенных опухолей вообще среди мужского населения всех стран мира.
На втором месте выходит по заболеваемости в России, по вообще мировой статистике.
А от возраста это как-то зависит, какие-то колебания? То есть это больше пожилой возраст? Или для молодых мужчин это тоже может свойственно
да,
быть?
Да, для рака предстательной железы это прямая зависимость, то есть с возрастом вероятность того, что эта опухоль возникнет, она возрастает. И о чем я начал говорить, в случае этого заболевания очень важен скрининг пациентов, то есть мы должны обнаружить эту опухоль, чтобы ее вылечить на 100% и полностью избавить пациента от этого заболевания, мы должны обнаружить ее на той стадии, на самой ранней, когда у пациента еще нет симптомов, когда его ничего не беспокоит. У нас есть для этого метод, есть анализ крови на ПСА, как первичный скрининговый метод, и мы всегда рекомендуем посещать уролога ежегодно и регулярно всем мужчинам старше 40 лет, для того, чтобы, не дай бог, не пропустить эти патологии. Да, это диспансеризация.
Да, потому что рак предстательной железы является одним из таких наследственных
факторов.
Да, то есть, если непосредственно среди родственников, да, это близкие родственницы, близкие родственники, отец, дед, был рак предстательной железы уже вот в прошлом, да, у них, то риск того, что может это возникнуть у человека, он гораздо выше, чем у любого другого человека. Поэтому у него нужно будет обязательно, то есть такому человеку нужно будет более внимательным быть. И сдавать уже ПСА, начиная с 45 лет, уже каждый год и за этим всем следить.
А давайте объясним радиослушателям. ПСА – это кровь из вены, как я понимаю, то есть берется кровь и смотрится вот этот показатель ПСА.
Да, это анализ крови на простат-специфический антиген. Это антиген, который располагается в клетках предстательной железы и который вырабатывается самой предстательной железой. В норме, то есть, она вырабатывается в определенном количестве, когда происходит непосредственно воспаление, либо травма, либо вот как раз вот начинается опухолевый процесс, который тоже растет. В кровь выбрасывается гораздо большее количество вот этого антигена, и непосредственно с помощью этого анализа мы можем увидеть увеличение этого значения. Угу. Тем самым уже можно принимать уже дальнейшие диагностические действия. Если, соответственно, анализ крови на ПСА в пределах нормы, то мы тогда, то есть, просто наблюдаем пациента. Если же он повышен, это не всегда говорит о том, что все 100%, да, у пациента имеется онкология. То есть, нет, это говорит о том, что надо здесь уже дообследовать. Угу. И тогда уже мы смотрим уже дальнейшие другие обследования. И УЗИ, возможно, там магнитно-резонансная томография, там пальцевое ректальное исследование, биопсия предстательной железы. И дальше уже смотрим, есть какой-то онкологический рост или нет.
Ну вот когда онкологию, например, действительно диагноз онкологии, но она поймана, скажем так, на ранней стадии, насколько человек может дальше продолжать жить качественной жизнью, в общем-то, своей обычной, привычной, и насколько шанс вообще, в принципе, оставаться, ну, пускай не на 100% здоровым человеком, но все-таки способным самому себя обеспечивать и, как говорится, работать и жить, ну, качество не теряя жизни, как я уже сказала.
Если на самых ранних стадиях всегда возможно выполнить наиболее радикальное лечение, которое наиболее радикально уберет ту злокачественную опухоль. Конечно же, чем раньше это сделать, тем можно добиться наибольшего, лучшего результата, тем самым и качество жизни может вообще не пострадать. То есть пациенты, есть ряд пациентов, которые просто на первых стадиях, самых начальных обращались, можно их соперировать минимальными какими-то инвазивными вмешательствами, соответственно, минимальной травмой, минимальным пребыванием в самом стационаре. И после уже просто наблюдать этого пациента уже в динамике. И тогда уже качество жизни, конечно же, не потеряется. В более запущенных случаях, естественно, приходится прибегать к хирургическим вмешательствам, а в дальнейшем, возможно, и каким-то еще дополнительным химией или лучевым лечением, которое тоже может, конечно, уже качество жизни снизить. Но это надо смотреть индивидуально. И по разным нозологиям, соответственно, конечно же, если мы говорим по поводу рака предстательной железы, то если мы берем на ранних стадиях, то риски дальнейшего прогрессирования, что могут возникнуть рецидивы этого образования после операции, они гораздо снижаются, они уже становятся минимальными.
Ну вот, кстати, если мы заговорили об инвазивных, да, методах лечения, а в чем их преимущество? Вот, Михаил Талипович, вот чем вот брать, да, человека, разрезать его, делать операцию, там все ему вычищать, заново зашивать. То есть сейчас делаются у вас там проколы, да, вы через них вот делаете операцию. А чем вот для пациентов и для вас, может быть, как для врачей, вот в этом плюсы, в этих инвазивных вмешательствах?
Да, на сегодняшний день большинство подавляющее уже, можно об этом смело говорить, всех операций нами выполняется малоинвазивно. То есть без больших разрезов, без такой традиционной хирургии, кровавой, можно так выразиться, да, это операции или совсем, без каких-либо проколов, надрезов, которые мы выполняем через естественные мочевые пути, через мочеспускательный канал, или это операции через небольшие проколы. И, ну, основное преимущество для пациента, конечно же, это минимальная операционная травма, минимальное время после операционного
реабилитации,
да. Вот, сказать, что это проще для нас, так говорить, конечно, нельзя, потому что, несмотря на то, что эти операции малоинвазивные, они от этого не становятся проще, от этого оперировать не легче, наоборот, даже...
Но вы же смотрите через камеры, да, как я понимаю, во время операции, если вы малоинвазивно оперируете, вы же так не видите, у вас не рентгеновское зрение.
У нас, я бы так сказал, у нас даже трехглазая техника, то есть мы смотрим и в камеру, и под ультразвуковым контролем, и еще непосредственно под рентгеновским контролем. То есть здесь вот в трех разных плоскостях мы это все совмещаем, и уже получается более такая картинка, чтобы более лучше понимать, где располагается тот или иной. То есть если мы говорим про поводу мочекаменной болезни.
Да. Ну, то есть, да, действительно, вас не скажешь, что вам легче стало оперировать. А, по онкоурологии мы поговорили. А что такое аденома простаты? Я так понимаю, что это все равно какое-то новое образование или образование, как его правильно назвать, но чем оно принципиально отличается от онкологии? Что такое аденома простаты? Потому что она тоже у многих бывает, если я не ошибаюсь, у мужчин.
Да, это увеличение предстательной железы. Нужно понимать, что такое предстательная железа. Это орган, который располагается под мочевым пузырем, в котором проходит мочеиспускательный канал. У мужчин, естественно, мы говорим. И с возрастом происходит увеличение,
то есть
разрастание этой...
естественного органа разрастания.
Не у всех.
Не у всех,
но... Да. То есть, но такое зачастую бывает, что с возрастом предстательная железа увеличивается. И она увеличивается в объеме и тем самым сдавливает мочеиспускательный канал. При этом происходит нарушение мочеиспускания, пациенты начинают хуже мочиться. Очень часто от людей, да, пожилого возраста можно услышать то, что «как мочишься?» Он говорит, ну, уже хуже никак, как в молодости. Ну, это нормально, уже возраст такой. Это ненормально. Даже с возрастом нужно мочиться хорошо. То есть нет, это какой-то старый стереотип о том, что с возрастом люди мочатся хуже. Нет, с возрастом мочиться нужно тоже хорошо. Это происходит из-за того, что вот как раз увеличивается объем предстательной железы, он сдавливает. Есть различные методики, есть консервативная терапия, да, когда мы можем таблеточками непосредственно дать и посмотреть, как пациент, если идет на нем улучшение, то мы дальше продолжаем консервативное лечение. Но бывают уже случаи, когда консервативные таблеточки уже не помогают, объем предстательной железы увеличен, а мочеиспускание, оно все хуже и хуже. В таком случае мы предлагаем уже операцию. Операции бывают разные. То есть мы в своем отделении вот как раз выполняем все практически виды малоинвазивных методик. Раньше эти операции делались открытым способом, большими разрезами, с длительными стояниями трубок, когда пациенты месяцами ходили. И после это все это закрывалось, было не очень удобно и для пациента, и для врачей тоже это все это очень длительно. Но сейчас же мы можем это сделать более быстрые сроки и с минимальной потерей как и времени, так и, в принципе, травматизации, минимальной травматизации. То есть это делается либо непосредственно через мочеиспускательный канал, есть различные виды энергии тоже, то есть это либо монополярная энергия, когда мы все это врезаем, либо биполярная плазменная энергия тоже, ну, такие слова, да, очень. Есть лазерная энергия, да, у нас сейчас тоже недавно появился лазер, и мы сейчас тоже им активно все этим пользуемся, поэтому можно и так делать. И при очень больших железах, плюс еще если есть еще какая-то симультантная патология, когда дополнительная патология в виде там грыжи, да, там паховой или еще, можно выполнить лапароскопическую операцию. То есть делается несколько проколов на передней брюшной стенке, при этом мы также, то есть вырезаем, удаляем эту аденоматозную ткань, аденому увеличенную. И одномоментно еще, то есть делаем пластику грыжевых ворот сетчатой сеткой. То есть поэтому мы сейчас как раз все этими методиками активно пользуемся и развиваем дальше.
Ну, насколько я понимаю, да, если ткань предстательной железы разрастается, она же может абсолютно перекрыть мочевой канал, и человек может вообще мочиться перестать. Да. И это, наверное, является уже экстренной госпитализацией, если там у него все перекрывается. То есть это тоже, ну, скажем так, серьезное заболевание, и с ним тоже нужно не затягивать и не шутить. Опять абсолютно, же говоря, о диспансеризации. Уважаемые радиослушатели, обращайте внимание на ваше здоровье, на здоровье ваших близких, на свое здоровье. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях врачи-урологи урологического отделения Раменской ЦРБ. Это Борисов Мерген Анатольевич и Вафин Михаил Талипович. В первой части нашей передачи мы поговорили о камнях в почках, об аденоме простаты и об онкоурологии. Хотелось бы немножко еще задержаться на теме онкоурологии, потому что она весьма распространенная, и уделить теме еще опухоли почек и мочевого пузыря. Вот насколько, в общем-то, эти виды онкологии распространены и как часто пациенты с ними поступают? Михаил Талипович, начнете?
Это тоже распространенные достаточно опухоли. Опухоли, которые, к сожалению, на ранних стадиях не дают никаких симптомов абсолютно. Вот, то есть пациент может долгое время жить, ходить и не знать, что у него есть такая опухоль. И, как правило, опухоль почки, в частности, это является случайной находкой при каких-то исследованиях или по поводу другого заболевания, когда мы делаем УЗИ.
В этом и коварство, да, что человек может и не подозревать.
Или обнаруживает при диспансеризации. Так же, как и в случае, как вот Мерген Анатольевич уже рассказывал, в случае с раком предстательной железы, возможно лечение этих опухолей, возможно излечение от этих опухолей, но только тогда, когда мы делаем это вовремя и на ранних стадиях. При опухолях почек мы на сегодняшний день выполняем мини-инвазивные операции лапароскопические, вот, то есть через небольшие проколы оперируем почку или удаляем опухоль, оставляя орган.
Или вместе с
или
почкой.
Иногда, да, к сожалению, приходится прибегать к операции нефректомии, то есть когда оставить орган уже невозможно, опухоль такая большая, что мы понимаем, что не сделаем такой операции, и почка не будет нормально функционировать, после этого тогда, к сожалению, приходится ее удалить. Вот. Но в любом случае это делается малоинвазивным путем. Без каких-либо больших разрезов пациент после этого быстро достаточно восстанавливается, и в большинстве случаев нам удается избавить пациентов от этих опухолей навсегда.
Мерген Анатольевич, а вот мы говорим малоинвазивные операции, а бывают какие-то случаи, и что это за случаи, когда невозможно сделать малоинвазивную операцию? Только вот по живой, как говорится, резать.
Ну, конечно, бывают такие случаи, но мы стараемся всегда придерживаться вот как раз вот малоинвазивных, малотравматичных операций прежде всего.
Может быть, когда сепсис начинается, что-нибудь такое уже, когда нельзя малоинвазивно сделать?
Да. Зачастую открытые операции мы как раз выполняем именно в экстренной урологии, когда пациенты поступают в экстренном порядке, если уже какие-то имеются серьезные
последствия,
патологии,
угрожающие
жизни, конечно, травмы. Травмы почек, мочевого пузыря, разрывы мочевого пузыря, да, там при
аварии, например,
при ДТП, при падениях. Конечно же, здесь мы и выполняем и открытые операции, и тогда уже смотрим. Но если речь идет, заходит о плановых операциях, конечно же, здесь идет больше приоритет именно малоинвазивно. Но если мы говорим про онкологию, онкологические заболевания. Если мы видим, что непосредственно при там, малоинвазивных операциях невозможно убрать некоторые какие-то полностью, да, всю ткань, естественно, то есть здесь уже обсуждается, смотрится индивидуально под каждого пациента, под его конституцию, то есть плотный, худой пациент, и дальше уже, естественно, решается вопрос. Если нужно сделать какие-то открытые, то, конечно же, мы тоже это можно будет сделать.
Ну вот мы говорим, почки две, взяли, одну удалили. С одной почкой мы жить можем. А вот без мочевого пузыря мы можем жить? Есть какая-то, может быть, что-то как-то соединяется, конечно, или что-то вставляется? Конечно. Если он там тоже как-то поражен, что он не может функционировать?
Существуют эти технологии, существуют операции, когда необходимо полностью удалить мочевой пузырь, чтобы избавить человека от этой опухоли. И существуют методики формирования искусственного мочевого пузыря, так называемые. Как правило, делается это из какой-то части кишечника, с которым...
То есть не такой же он искусственный, он все равно делается из части человека, которому он принадлежит.
Конечно. Вот. Эти операции позволяют пациентам самим мочиться после таких операций, то есть качество жизни их, ну, трудно сказать, что остается таким же, как, вот, но оно максимально приближено к качеству жизни, которое было
как
до операции.
Нормальному, да.
Да.
Ну вот еще в паузу мы с вами затронули тему, но не обсудили ее, вот гидронефроза, что это за заболевание такое и чем оно опасно для человека?
Гидронефроз – это заболевание, при котором по каким-то причинам, чаще всего это аномалии развития, нарушается отток мочи из почки, и если простым языком говорить, то почка превращается в мешок с жидкостью, потому что мочу почка вырабатывает постоянно, это орган, который ни на секунду не останавливает свою работу. Но если это моча, которую он вырабатывает в нужном количестве вовремя, почку не покидает, тогда почка увеличивается в размерах, постепенно ее ткань гибнет, и она превращается в такой пузырь с жидкостью.
Не выполняющий уже свои функции.
Абсолютно. Угу. То есть в конечном итоге это просто приводит к гибели органа. В таких случаях, когда мы это диагностируем, когда мы обнаруживаем это заболевание, выполняется реконструктивная, так называемая, операция, пластика, когда мы возвращаем нормальный ток мочи, нормальную анатомию мочевых путей, чтобы почке было легче справляться со своей работой, и это заболевание проходит.
Но при нем почку еще можно спасти? Вот при гидронефрозе, да?
Конечно, конечно. Делается лапароскопическая операция через несколько маленьких проколов. Мы подходим, обнажаем саму почку, грубо говоря, и сшиваем, да, снова заново мочеточник с лоханочкой. То есть как раз с помощью манипуляторов, инструментов, камеры. То есть мы это все видим на экране, то есть и с помощью иголки, с ниткой мы это все потихонечку сшиваем и дальше уже восстанавливаем нормальный отток мочи от почки.
А мне вот стало интересно, те органы, которые, так, сейчас немножко минутка юмора будет, вы удалили, вы, я так понимаю, все-таки дальше куда-то отправляете там в патологоанатомическое отделение на какую-то экспертизу, то есть это не происходит так, это вам больше не нужно и в помойку, так, эта почка больше не работает, и выкинули. То есть какова судьба вот того, что вы отсекаете, то, что уже не функционирует и не работает, и человеку уже не нужно?
Мы отправляем, конечно, все удаленные ткани, мы отправляем на патологогистологическое исследование.
Для чего это делается? Давайте поясним нашим радиослушателям. А то вдруг кто скажет, это моя почка, зачем ее куда-то отправляют, мы хотим ее себе.
Это делается для того, чтобы понимать, что было в этой ткани, какая была эта ткань. Да? Если это мы говорим по поводу онкологических операций, это естественно. То есть мы смотрим...
Потому что онкология может и метастазы дать в какие-то другие органы.
Да. Ну, это для того, чтобы для лучшего стадирования прежде всего. То есть какая ткань это злокачественная, бывают разные выраженные. Бывает более злокачественная, да, более злая эта ткань, бывает более благоприятная, то есть да, высокодифференцированная, умеренно дифференцированная, низкодифференцированная опухоль. Соответственно, на основании этого мы дальше строим уже прогнозы, нужно ли еще какое-то дополнительное лечение. Потому что если мы до операции, да, сделали компьютерную томографию, УЗИ, МРТ, все посмотрели, и опухоль выглядит непосредственно так, да, то есть она в пределах этого органа, мы его убираем, а после гистологического исследования приходят уже какие-то, то, что есть там микроскопические какие-то выходы за капсулу, либо в лимфоузле есть тоже какой-то, да, очаг. В таком случае, после даже этой радикальной операции, mm-hmm. мы рассматриваем совместно с онкологами и уже принимаем на консилиуме решение. Потому что, возможно, дополнительно нужно будет еще провести какое-то консервативное лечение mm-hmm. плюс. Mm-hmm. Поэтому любой орган, который мы выбираем, даже по поводу доброкачественных образований, мы всегда отправляем на патологическое исследование. Потому что даже в той удаленной ткани мы перестраховываемся и смотрим, нет ли там онкологии, нет ли там рака. Потому что даже после каких-то операций может быть такое, какой-то микроскопический маленький очаг, который никак себя не проявлял, но в удаленной ткани он может быть. Для того, чтобы не пропустить этого, мы как раз это и делаем, отправляем эту ткань на анализ.
А бывает, пациент вот поступает с каким-то заболеванием, ну, соответственно, большинство пациентов уже не сами по образованию не доктора, и вот вы как врачи говорите, да, вам нужна операция, вам нужно там это удалять или проводить там что-то, корректировать, а пациент говорит, доктор, а может быть, я вот еще таблеточки попью там месяцок, вот эти, может быть, там все пройдет и все. Вот когда вот эта вот грань, когда, в общем-то, можно еще, да, лекарствами обойтись, но и что-то там исправить, и когда вы понимаете, что даже если месяц человек попьет, уже ничего не изменится. Ведь нужно это тоже как-то донести до пациентов, да, и, в принципе, ну, понятно, что в онкологии, конечно, наверное, скорее всего, это уже не консервативные методы. Какие вообще заболевания, которые еще можно попить таблеточки, как говорится, и вылечить еще?
Ну, вопрос выбора хирургического лечения или какого-либо другого, он основан не на, ну, так скажем, не предпочтениях врача конкретного или пациента.
А на анализах, да, и исследованиях.
На сегодняшний день медицина накопила большое количество знаний и исследований, и по каждой болезни есть исследования, которые доказывают, что вот именно в этом случае нужна операция, или в этом случае можно лечить таблеточками и прочее. И мы руководствуемся этими научными знаниями, которые мы регулярно обновляем у себя, и выбор делается только таким образом.
Угу. Ну, я имею в виду, уже этот выбор еще надо до пациента донести, ведь люди разные, и они могут искренне полагать, что они, может быть, попьют травку там еще месяц, и все, все пройдет, все рассосется.
А в этом уже искусство доктора.
Доктора, закон, да, конечно. То есть я говорю, это уже профессиональный секрет, да? Как же вы доносите эту информацию? А вообще вот насколько заполняемость урологического отделения, то есть вот все койки у вас заняты, вообще много пациентов поступает
пациентов
с проблемами?
Много, да.
То есть бывает такое, что вообще вот класть некуда, какие-то вот периоды, может быть, зависит, я не знаю, от праздников, от времени года, еще от каких-то критериев, что все вот хоть там в три этажа клади, как говорится, вот поступает и поступает.
Ну, конечно, от праздников, от времени года это тоже зависит, но в целом наше отделение обычно, ну, всегда довольно-таки плотное, то есть свободных коек очень
камни
мало.
Камни идут всегда.
Камни идут всегда, да. И, конечно же, и циститы, и пилонефриты после там крещенских морозов всегда кто-нибудь с циститом придет или с пилонефритом.
Покупались.
Да, искупались или еще что-то там с простатитами. Тоже очень часто бывает. Поэтому здесь, конечно же, зависит от этого. Заполняемость наших коек, конечно, довольно-таки большая. Пациентов, да, с урологической патологией их довольно-таки много.
Uh-huh. А существует вообще профилактика заболеваний почек и мочевыводящих путей, именно профилактика, чтобы вот не то, что поздно пить боржоми, да?
Лучше заранее пить боржоми, я бы так сказал.
Вот, кстати говоря, боржоми, вот тоже всяких легенд существует. Кто говорит, ой, зачем вы пьете, сейчас там вы погоните, все это вредно. А другие говорят, наоборот, надо пить, чтобы там никакие камни не образовывались. Вот вы как профессионалы.
Ну, наверное.
Можно пить литрами или все в меру, конечно, хорошо.
Обязательно. Я думаю, что не нужно рекламировать какой-то отдельный бренд. Просто можно, то есть большое потребление жидкости, это угу. всегда плюсом идет, как при мочекаменной болезни, так и, в принципе, при всех заболеваниях урологических. Угу. примочекаменной болезни, то есть большое потребление жидкости, это одно из основных профилактических мер для повторного образования камней. Если у пациента уже был камень, либо его там, то есть он еще есть, то обязательно для того, чтобы его в дальнейшем не было, либо он уже как-то потихонечку сам рассосался, обязательно большое потребление жидкости. По всем мировым рекомендациям сейчас нужно в день мочиться 2,5 литра. Соответственно, пить нужно еще больше. Соответственно...
Но это не за раз, имеется в виду, а то сейчас радиослушатели подумают.
То есть, если таким обывательским языком рассказать, да, то есть, сколько нужно пить, да, не каждый человек будет ходить с бутылочкой, да, и каждый день замерять, там, сколько он пьет, там, в миллилитрах, там, и все остальное. Можно просто смотреть на цвет мочи. То есть нужно пить столько воды, чтобы моча всегда была прозрачная. То есть если моча желтого цвета, да, такая, более такая концентрированная, значит воды мало пьете. Нужно пить столько воды, то есть если вы видите на глаз, что она хотя бы уже такая прозрачная, хорошая, значит воды вы в принципе пьете уже достаточно. И это уже, то есть можно так ориентироваться именно на это.
А вот потемнение, коричневый цвет, красный цвет, это уже говорит, конечно, о каких-то серьезных заболеваниях, наверное, почек и мочевыводящих путей.
Любое изменение цвета мочи должно
насторожить,
и это должно явиться поводом к немедленному обращению к доктору-урологу, к немедленному. Если это кровь, то это должно быть поводом к вызову скорой помощи даже, потому что это может быть угрожающим жизни состоянием, симптомами серьезных заболеваний, и сидеть дома с такими симптомами и думать, что само это может пройти, ни в коем случае нельзя.
Ну, я еще хотела такую пометку сделать, потому что сама сталкивалась с таким в своей жизни. Ребенок, точнее, столкнулся. Надо еще обращать внимание на то, что вы едите, потому что если вы съедите свеклы много, то цвет мочи тоже может измениться, и это тоже может напугать, но...
Даже в таких случаях лучше обследоваться.
Лучше обследоваться, да,
чтобы уже точно понять, что нет ли там каких-то изменений.
Наша передача потихонечку подходит к концу, но прежде чем мы попрощаемся с нашими замечательными докторами, хотелось бы вообще спросить, вот, Мергин Анатольевич, Михаил Талипович, какие-то вот есть у вас, может быть, пожелания, что-то вот вы хотите, может быть, для себя или там по работе, какие-то цели, мечты, что-то вот такое вот на ближайшее время или на будущее?
Ну, целями любого врача, наверное, является то, чтобы были все здоровы, а если болеют, то скорее выздоравливали. Пожеланиями в нашей работе, конечно, является это на сегодняшний день, так как мы занимаемся высокотехнологичной хирургией, которая требует от нас, прежде всего, хорошей материальной базы. Пожеланиям и желаниям, это таким нашим большим всегда, чтобы у нас было в наличии все, что нам нужно, потому что у нас есть руки, у нас есть знания, но этого на сегодняшний день порой бывает недостаточно.
То есть обновление материально-технической базы.
Без этого сегодня никак.
Мергин Анатольевич, а у вас какие пожелания?
Пожелания? Пожелания, наверное, только для, если вот наших зрителей, чтобы были здоровы, чтобы следили за собой, чтобы всегда как-то прислушивали к себе, к своему организму. Если начинаются какие-то изменения, чтобы не как-то не забывали про это, не то, что не махали на это рукой, а непосредственно обращались к специалистам, чтобы посмотрели, чтобы обследовались вовремя. Потому что всегда, если что-то сделаешь вовремя, всегда это можно исправить минимальными какими-то потерями. Поэтому будьте здоровы, следите за собой, за своим здоровьем.
Уважаемые радиослушатели, я, конечно, тоже присоединяюсь ко всем пожеланиям. Здоровье самое главное, потому что здоровье, к сожалению, не покупается ни за какие деньги, только мы за него ответственны, за наше здоровье. Поэтому берегите себя, оставайтесь с нами и всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Доктор в эфире на Раменском радио.